Письмо евреям. Глава 1. Многократно и многообразно говоривший некогда с нашими отцами через пророков, Бог в эти последние дни говорил с нами через Сына. Ему Он отдал в наследие весь мир, через Него сотворил вселенную. Сын есть сияние Божьей славы и отпечаток самой Его сущности. Он управляет вселенной Своим могучим словом. Совершив очищение грехов, Он сел по правую руку Божественного величия в небесах, став настолько же выше ангелов, насколько имя, унаследованное им, выше их имен. И в самом деле, кому из ангелов сказал когда-либо Бог: «Ты мой сын, я сегодня родил тебя»? И еще: «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном». И опять же, когда он приводит своего первенца сына в мир, он говорит: «Пусть ему поклонятся все ангелы Божьи». Об ангелах Бог говорит: «Ты ветры делаешь своими посланцами, своими слугами огонь и пламя». О сыне же он говорит: «Престол твой, о Боже, навеки веков, жезлом справедливости правишь ты в царстве своем. Ты любишь правду, ты ненавидишь зло, за это Бог, твой Бог, елеем радости помазал тебя, как никого из тех, кто рядом с тобой». И еще он говорит: «Ты издревле землю основал, небеса — создание рук твоих. Они погибнут, но останешься ты. Все они, как платья, износятся, как одежду ты их переменишь, но ты — все тот же. Годам твоим нет конца». Разве кому-нибудь из ангелов он сказал когда-либо: «Восседай по правую руку мою, а я повергну твоих врагов под ноги твои»? Разве все они не более чем служебные духи, посланные служить тем, кому предстоит получить спасение? Глава 2. Поэтому нам следует еще крепче держаться того, что мы услышали, не то нас несет течением. Ведь если весть, возвещенная некогда через ангелов, была столь непреложна, что любое отступление или ослушание влекло за собой заслуженную кару, то разве избежим ее мы, если станем пренебрежительно относиться к тому, что столь велико, ко спасению? Начало вести о спасении было положено словами самого Господа, и истинность ее нам подтвердили те, которые его услышали. К тому же сам Бог прибавил свое свидетельство о нем знаками, чудесами, многообразными дивными делами и дарами Святого Духа, которыми он наделял по собственной воле. Ведь не ангелам же отдал Бог в подчинение ту будущую вселенную, о которой мы говорим. Сказал же кто-то ясно где-то в Писании: «Что такое человек, что ты помнишь о нем? Что такое дитя человеческое, что ты печешься о нем? Ты на краткое время поставил его ниже ангелов, ты увенчал его славой и честью, все поверг ты к его стопам». Значит, Бог, подчинив все человеку, не оставил ничего, что не было бы ему подчинено. Но мы теперь еще не видим, чтобы все подчинялось человеку. Зато мы видим, как Иисус, бывший короткое время ниже ангелов, для того, чтобы принять по великой Божьей доброте смерть ради каждого, ныне увенчан славой и честью за смертное страдание. Так и должно было быть, чтобы Бог, цель и источник всего бытия, приведший множество сынов в свою славу, сделал его, зачинателя их спасения, совершенным через страдания. Ведь и тот, кто освящает, и те, кого освящают, все они от одного Отца. Вот причина, по которой Иисус не стыдится называть их своими братьями. Он говорит: «Твое имя провозглашу я пред братьями моими, средь собрания прославлю тебя». И еще он говорит: «Буду и впредь доверяться ему». И еще: Вот я и дети, которых дал мне Бог. А поскольку эти дети одной плоти и крови, то и Он, подобно им, стал сопричастен человеческой плоти и крови, чтобы своей смертью лишить силы того, у кого есть власть причинить смерть, то есть дьявола, и освободить их, потому что из страха смерти они всю жизнь были в рабстве. Конечно же, Он приходит на помощь не ангелам, Он приходит на помощь потомкам Авраама. Из этого следует, что Ему надлежало во всем уподобиться братьям, чтобы стать милосердным и верным первосвященником на службе у Бога и принести себя в жертву для искупления грехов народа. И так как Он Сам прошел через испытание страданиями, то теперь может помочь тем, кто подвергается испытаниям. Глава 3. Поэтому вы, святые братья, сподвижники, призванные Богом, устремите духовный взор на Иисуса. Он был верен тому, кто сделал Его своим посланцем и первосвященником веры, которую мы исповедуем, так же верен, как был и Моисей во всем Божьем доме. Но Иисус был удостоен большей славы, чем Моисей. В той же мере, в какой строитель дома получает больше почета, чем дом. Конечно, каждый дом кем-то строится, но строитель всего — Бог. Моисей был верен во всем, что касается Божьего дома, как слуга. Ему было поручено свидетельствовать о том, что скажет Бог в будущем. Христос же верен как Сын, поставленный во главе Божьего дома. А дом Его — это мы, если, конечно, мы полны отваги и твердо держимся своей надежды, которой гордимся. Поэтому так говорит Святой Дух. Сегодня, если голос Его слышите, сердец не делайте упрямыми, как было во дни, когда вы воспротивились, во дни испытания в пустыне, там, где отцы ваши меня с пристрастием испытывали, хотя дела мои видели 40 лет. Тогда я возмутился этим поколением, и я сказал, сердца их блуждают, моих путей они не постигли. И так я во гневе клятву дал, не вступят они туда, где я готовил им покой. Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько злым и неверующим, что вы окажетесь способны отступиться от живого Бога. Напротив, изо дня в день ободряйте друг друга, пока еще время зовется сегодня, чтобы никто из вас, обманутый грехом, не сделался строптивым. Мы ведь стали сподвижниками Христа, если, конечно, до конца сохраним ту твердость, что была у нас с самого начала. Когда Писание говорит «Сегодня, если голос Его слышите, сердец не делайте упрямыми, как было во дни, когда вы воспротивились». Кто были те, что услышали, но воспротивились? Не все ли те, кого Моисей вывел из Египта? А кем Бог возмущался 40 лет? Не теми ли, кто согрешил и устлал своими телами пустыню? А кому Бог поклялся, что они не вступят в страну, где их ждет Его отдых? Тем, кто не подчинился Ему. И мы видим, что они действительно не смогли войти туда из-за своего неверия. Глава 4. Итак, раз обещание о входе в то место Его отдыха остается в силе, следует бояться вот чего — как бы ни оказалось, что кто-нибудь из вас упустил такую возможность, потому что нам точно так же возвестили радостную весть, как и тем. Но тем не пошла на пользу весть, которую они услышали, потому что они не соединили ее с верой. Ведь мы, поверившие, входим в то место отдыха, о котором Бог сказал, «И так я во гневе клятву дал». Не вступят они туда, где я готовил им покой. А ведь дела Бога завершены со времени сотворения мира, потому что в одном месте Писания сказано так о 7-м дне. «И отдохнул Бог в 7-й день от всех своих дел». В то же время в отрывке выше сказано: «Не вступят они туда, где я готовил им покой». Следовательно, кому-то еще предстоит вступить туда. А раз те первые, кому была возвещена радостная весть, не вступили из-за непокорности, то Бог снова назначил некий день, сегодня, как Он спустя столько времени сказал в том псалме Давида, что приводился выше: «Сегодня, если голос Его слышите, сердец не делайте упрямыми». Ведь если бы Иисус Навин дал им отдых, Бог не стал бы после этого говорить о каком-то другом дне. Значит, субботний отдых еще предстоит Божьему народу. Ведь тот, кто вступил в его отдых, и сам отдохнул от своих дел, как Бог от собственных. Так сделаем все, чтобы вступить в тот отдых. Пусть никто не отпадет, последовав тому же дурному примеру непокорности. Ведь Слово Бога живет и действует. Оно острее любого обоюдоострого меча и проникает вплоть до места, где встречаются душа и дух, до связок и мозга костей. Слово Бога судит желания и помыслы сердец. Ничто во всем творении не может быть скрыто от Бога. Все предстает нагим и беспрекрас перед глазами того, кому мы должны дать отчет. Итак, раз у нас есть великий первосвященник, поднявшийся выше небес, Иисус, Сын Бога, давайте будем крепко держаться веры, которую исповедуем. Ведь у нас не тот первосвященник, который не способен посочувствовать нашим слабостям, нет. Наш испытан, подобно нам, всеми испытаниями, кроме греха. Так приблизимся смело и бесстрашно к престолу милости, чтобы обрести доброту и милость именно тогда, когда мы нуждаемся в помощи. Глава 5. Ведь всякий первосвященник выбирается из людей для людей, как их представитель перед Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он способен посочувствовать тем, кто невежественно и заблуждается, потому что и сам подвержен слабостям. Из-за этого он обязан приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И никому не занять такого почетного места по собственной воле. Первосвященник призывается Богом, как был призван Аарон. Так и Христос. Не сам он прославил себя, став первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты мой сын, я сегодня родил тебя». И в другом месте Бог говорит: «Ты священник навек по чину Мелхиседека». В дни своей земной жизни он вознес с воплем и плачем просьбы и мольбы к тому, кто мог спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение. Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию, и, став совершенным, сделался для всех, кто ему послушен, причиной их вечного спасения. И Бог назначил его первосвященником точно так же, как Мелхиседека. Об этом мы могли бы сказать многое, но вам нелегко это объяснить, ведь до вас с трудом доходит. Вам самим уже пора стать учителями, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке Божьего Слова. Вот кем вы стали. Вам опять нужно молоко, а не твердая пища. Ведь всякий, кто питается молоком, не разбирается в том, что верно, а что нет, потому что он еще младенец. Твердая пища для зрелых людей. Их ум, благодаря опыту, способен различать добро и зло. Глава 6. Поэтому пора уже нам от первоначального учения о Христе перейти к понятиям, требующим зрелости. Не надо снова возвращаться к закладке фундамента, к прописным истинам, таким как отказ от дел, ведущих к смерти, вера в Бога, учение об очистительных обрядах и о возложении рук, воскресение мертвых и вечный суд. Так мы и поступим, если на то будет Божья воля. Ведь если люди, однажды озаренные светом, вкусили небесного дара и стали сопричастны Святому Духу, и на себе испытали доброту Божьего Слова и духовные силы грядущего века, но затем отпали, то их уже невозможно привести заново к раскаянию, потому что они во вред себе опять распинают Божьего Сына и выставляют его на посмешище. Так земля, которая впитывает частые дожди и рождает урожай на благо тем, кто ее обрабатывает, получает от Бога благословение. Но землю, производящую лишь чертополох и терновник, признают негодной и проклятой, конец ее — сгореть в огне. Однако, дорогие мои, мы, хотя и говорим так, убеждены, что вы находитесь в лучшем положении и стоите на пути ко спасению. Бог справедлив, и поэтому не может забыть ваши дела и ту любовь, которую вы проявили во имя Его, служив и служа святому Его народу. Мы желаем, чтобы каждый из вас проявил такое же усердие до конца, то есть до исполнения надежды, чтобы он не обленился, а последовал примеру тех, кто благодаря вере и стойкости получает в наследие обещанное Богом. Когда Бог дал обещание Аврааму, то он, поскольку нет никого выше его, поклялся самим собой. Он сказал: «Я щедро благословлю тебя и дам тебе множество потомков». И таким образом Авраам, благодаря стойкости, достиг обещанного. Люди ведь обычно клянутся тем, кто выше их, и клятвой подтверждается конец любого среди них раздора. Вот почему Бог скрепил свое обещание клятвой, пожелав еще яснее показать тем, кто получит обещанное, что воля его неизменна. Эти две неизменные вещи, в которых Бог не может солгать, служат для нас, бежавших под его покров, источником великой бодрости и побуждают крепко держаться той надежды, что у нас перед глазами. Надежда эта словно якорь для души, крепкий и надежный, который входит внутрь святилища за завесу, куда Иисус, предтеча наш, вошел ради нас, став, подобно Мелхиседеку, первосвященником навеки. Глава 7. Ведь этот самый Мелхиседек, царь Салима, священник Всевышнего Бога, встретил Авраама, когда тот возвращался после разгрома царей, и благословил его, и Авраам уделил ему десятую часть всей добычи. Имя его, во-первых, переводится как «царь справедливый», а во-вторых, он еще и царь Салима, то есть царь миролюбивый. У него нет ни отца, ни матери, ни предков, у жизни его нет ни начала, ни конца. Уподобленный Сыну Бога, он остается священником навсегда. Вы только посмотрите, сколь велик должен быть тот, кому сам патриарх Авраам дал десятую часть отборнейшей добычи. Потомков Левии, исполняющих службу священников, закон обязал облагать десятиной народ, то есть своих братьев, хотя они потомки Авраама. А этот, хотя и не из рода Левия, взял десятину с Авраама и благословил его, уже имевшего обещание от Бога. Вне всякого сомнения, только меньший может получать благословение от большего. Тем более, что десятину получают люди смертные, а там ее получил человек, о котором Писание свидетельствует, что он жив. И Левий, получая десятину, сам был, так сказать, обложен десятиной, которую он уплатил через Авраама. Ведь Мелхиседек встретил его, когда он еще не родился и был, так сказать, еще внутри своего предка. Если бы совершенство можно было достигнуть через левитское священство, ведь закон был дан народу на его основе, тогда зачем было нужно, чтобы говорилось о появлении другого священника, подобного Мелхиседеку, а не такого, как Аарон? Ведь перемена священства неизбежно означает и перемену закона. Тот, о ком идет речь, принадлежит к другому племени, из которого никто никогда не служил при жертвеннике. Общеизвестно, что наш Господь родом из племени Иуда, а Моисей, говоря о священниках, ничего не говорит относительно этого племени. И что еще очевиднее, явился новый священник, тот, кто подобен Мелхиседеку, кто стал священником не по закону о земном происхождении, но силою нетленной жизни. Ведь Писание свидетельствует: «Ты священник навек по чину Мелхиседека». Итак, произошла отмена предыдущего установления из-за его слабости и бесполезности. Закон ведь ничего не сделал совершенным. И была дана новая надежда, благодаря которой мы приближаемся к Богу. И здесь не обошлось без клятвы. Другие становились священниками без всякой клятвы, а он с клятвой, потому что Бог сказал ему: «Поклялся Господь и не передумает, ты священник навек». Клятва эта показывает, насколько лучше тот договор с Богом, поручителем, за который стал Иисус. И священников было много, потому что смерть мешала им продолжать служение. Но у Иисуса, живущего вечно, бессменное священство. Поэтому он и может всегда спасать тех, кто приходит через него к Богу, ибо он живет вечно, чтобы ходатайствовать за них. Вот такой первосвященник и нужен был нам. Святой, непорочный, чистый, отделенный от грешников и ставший превыше небес. Ему не нужно, как другим первосвященникам, день за днем приносить жертвы сначала за собственные грехи, а потом уже за грехи народа. Он сделал это раз и навсегда, принеся в жертву самого себя. Ведь закон ставит первосвященниками людей с их слабостями, а клятвенное слово Бога, данное после закона, поставило первосвященникам сына, ставшего совершенным навеки.